Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Седмица на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья, с вами Марина Борисова. В эфире наша еженедельная программа «Седмица», в которой мы каждую субботу говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья и предстоящей недели. И сегодня со мной в студии наш гость, настоятель храма святых Бессребренников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Фёдор Бородин.
Здравствуйте.
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в седьмое воскресенье после Пасхи, и на предстоящей неделе. Завтрашнее воскресенье называется воскресением святых отцов Первого Вселенского Собора. Мы только что праздновали память святых отцов всех Вселенских Соборов. Почему так сугубо отдельно Церковь останавливает наше внимание именно на отцах Первого Вселенского Собора, дополнительно призывая нас вспомнить их, вспомнить сам Собор и вспомнить поводы, которые к нему привели?
Как известно, Первый Вселенский Собор прошел в 325 году, то есть почти через 300 лет после Святой Пятидесятницы, и я думаю, что Святой Собор вызвал удивление, радость и даже некий такой благоговейный страх у самой Церкви, потому что он явил вот это пребывание Святаго Духа и руководство Церковью им живое и действенное. Поэтому такое впечатление и отдельная память, и помимо этого, конечно, настолько важно, о чем этот собор говорил, что он разъяснял и с чем он полемизировал.
Но мы, как правило, стараемся понять смысл воскресения очередного, исходя из апостольских и евангельских чтений, которые мы услышим завтра в храме на литургии. И завтра будет читаться отрывок из 20 главы Деяний святых апостолов, стихи с 16 по 18, из 28 по 36. Там всегда очень трудно, очень насыщенный смыслами текст, но есть в нем какие-то строки, на которых невольно глаз тормозит и хочется задуматься о смысле как-то поглубже.
Да, конечно, в этом удивительном отрывке слово апостола Павла к пресвитерам города Эфеса, которое до нас дошло благодаря книге «Деяний», есть совершенно удивительные, глубочайшие мысли. Например, 31 стих. «Посему бодрствуйте, памятуя, что я 3 года, день и ночь, непрестанно со слезами учил каждого из вас». Апостол Павел напоминает о том, что он 3 года прожил в Эфесе, в Милет, я напомню, пришли именно пресвитеры Эфеса, и он их учил. Это были не те, кто готовится к крещению. Это были те, кто становился уже пресвитерами, то есть главами небольших общин. И тем не менее апостол, и они понимали, что христианство – это учение, это ученичество точнее. Вот даже человек, давно находящийся в церкви, даже человек в сане – это человек, который должен учиться учению Господне. Мы помним из 2 главы книги «Деяний» слова, которые навсегда останутся главной, если хотите, схемой того, как должна быть, чем должна заниматься православная христианская община. Да? И они о учениках ежедневно пребывали в учении апостолов, в общении, в преломлении хлеба и в молитвах. Вот учение апостолов, то есть учение Христово, стоит на первом месте. Это во многом очень укор нам, потому что мало при наших общинах обучения, только проповедь во время богослужения. А вот апостол Павел считал, что нужно значительно больше. Это первое, на что хотелось обратить внимание. Второе. Вот недавно межсоборное присутствие приняло проект документа о тех профессиях, которых может со своим служением совмещать священнослужитель. Этот документ должен быть еще утвержден собором архиерейским, и тогда он вступит в силу. Но не опираться на приведенные в этом отрывке слова невозможно. «Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал». И здесь мы вспоминаем слова послания апостола Павла о том, что «мне нужны вы, а не ваши». «Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои сии». То есть апостол Павел, помимо того, что он день и ночь учил и работал, помимо этого, и не только эфесских христиан, но и приходивших из других общин, он описывает это в своих посланиях. У него вообще не было времени спать, такое ощущение, потому что он день и ночь учил людей, назидал и разбирал их вопросы. Так вот, помимо этого, он, как мы знаем, делал палатки, это его родовое такое профессиональное мастерство помогало ему, и на эти деньги содержал себя и содержал тех, кто с ним, то есть каких-то его учеников, каких-то других апостолов от 70, может, или кого-то еще. Вот. И не считал совершенно для себя это зазорным. И вот именно на это во многом очень опирается принятый документ. И мы, читая книгу «Деяний», мы чувствуем связь между той церковью и нашей. И, конечно, самые удивительные слова из этой речи, которые всем нам надо знать, это слова Христа, которые приводит апостол Павел, которые не вошли в Евангелие. Это так называемая аграфа. То есть слова Христа, которые мы знаем, что это точно его, они дошли до нас в разных источниках. Но вот в книге «Деяний» и в посланиях это после Евангелия самый авторитетный источник. Итак, «во всем показал я вам, что, как трудясь, надобно поддерживать слабых», то есть он еще и милостыню раздавал, «и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он сказал нам, ибо Он сам сказал, блажение давать, нежели принимать». Вот это принцип христианской любви. Ты становишься блаженным, когда ты жертвенно любишь, то есть отдаешь, а не тогда, когда ты получаешь. Вот эти слова, которыми вообще каждый день по 10 раз за день мы должны себя проверять. Вот для чего я это делаю? Да? Вот моя любовь, я люблю человека, потому что мне с ним хорошо или потому что я ему служу. Если мне с ним хорошо, если я получаю, значит, это не имеет отношения к Царству Божьему. Это просто земная любовь или привязанность, или дружба. А вот если я ему служу, как Христос в церкви, да, до распятия, тогда это уже христианская любовь, и она обязает, и она дает надежду перерасти в блаженство. Вот эти удивительные слова, их вообще, конечно, нельзя забывать ни в коем случае.
Обратимся теперь к отрывку из Евангелия, который мы завтра услышим в храме. Это отрывок из Евангелия от Иоанна, из 17 главы, стихи с 1 по 13. И это практически последнее моление Иисуса Христа перед его крестными муками. Достаточно подробное, поскольку все-таки апостол и евангелист Иоанн был, наверное, рядом и, возможно, даже слышал какие-то слова, которые произносились Спасителем вслух. И в этой молитве очень много тоже мыслей, которые как-то трудно подобрать слова, они настолько как барьер. Вот ты читаешь и глазами останавливаешься на них, и не можешь пойти дальше, потому что они очень уж касаются каких-то вещей, которые нужно очень хорошо для себя самого понять в этой жизни, мне кажется.
Да, и вы знаете, вот эти слова из 17 главы, из так называемой первосвященнической молитвы, которые у одного только евангелиста Иоанна, потому что другие, видимо, не расслышали их или не смогли записать. Эти слова, которые читаются всегда на память соборов, а их много в течение года, в них самое удивительное для меня, по крайней мере, жемчужина, да, сокровище, это его просьба к Отцу, то есть это такой внутритроический диалог, которым Христос меня делает свидетелем, которого. Это вот удивительная вообще такая открытость Бога к человеку. «Отче святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне, и вот дальше, чтобы они были едино, как и мы». И вот это единство во имя Святой Троицы и во образ Святой Троицы, это такой вызов вообще каждому человеку, и это такая перспектива, это такой дар, потому что наше единство, вот единство людей, верующих во Христа, да, оно во образ того, как Отец, Сын и Святой Дух едины между собой. Они едины так, что три – это один, а один – это три. И вот это должно быть явлено в нашей христианской жизни. Отсюда и рождается любовь. И Бог пришел в мир, чтобы этой любовью нас этой любви, нас научите с нами поделиться. Ведь когда Христос говорит: «Заповедь новую даю вам» в этой же беседе, «Да любите друг друга», Он трижды эти слова повторяет за беседу. Он не говорит ничего нового. Мы помним из Евангелия, что заповедь о любви к Богу и любви к человеку — это тексты Священного Писания еще Ветхого Завета. Новое здесь: «Как я возлюбил вас». Как и апостол Павел говорит, что Христос свою любовь к нам доказывает тем, что умер за нас. Вот Он делает нас причастником вот этой внутритроической, божественной, удивительной любви, до которой человек не может никогда дорасти, но все равно делается причастником через то, что этой любовью Он любит каждого человека. Вот. И отсюда рождается уже то, что, может быть, мы должны попытаться понять, когда мы смотрим на нашу современную церковную жизнь через вот эти слова. Что такое соборность? Это не только когда там архиереи собираются, принимают документ, а мы, так сказать, берем под козырек и его исполняем, этот документ. Соборность церкви, она начинается с семьи. Когда, если мы говорим, что семья – это малая церковь, когда муж, там, папа, глава семьи, может со смирением, с радостью и в простоте сказать: «Да, сегодня прав сын, и поэтому поступим так, а не есть только два мнения, мое и неправильное, потому что я глава семьи». Вот, да, или «сегодня права теща», например. Вот это и есть соборность, когда тот, кто глава вот этой общины, он слышит всех со смирением и с любовью и поступает не по-своему, а правильно. Да? И также точно вот в приходе, вы знаете, удивительно, по уставу все полномочия руководства приходом находятся у настоятеля, если это не архиерейское подворье. Как реализовать соборность здесь? Вот я об этом думал и с радостью увидел, что это реализуется в расширенных приходских собраниях, когда за какое-то время, за полтора месяца делается объявление о том, что все прихожане, которые хотят считать себя активно участвующими в жизни прихода, приглашаются тогда-то, туда-то, пожалуйста, приготовьте вопросы, которые вас волнуют, и предложения. И вот сначала все немножко молчат, а потом начинается это удивительное свидетельство присутствия Святаго Духа и в этой общине тоже, когда начинаются интереснейшие предложения, там, замечания или огорчения какие-то, да, которые ты как настоятель ты не заметишь, потому что ты глядишь как бы с той стороны алтаря, иконостаса, не все тебе понятно и доступно. Вот, и ты что-то придумал, тебе кажется, что это будет хорошо, а это не идет. А кто-то сказал: «А давайте так», и ты видишь, что все просто загораются. Вот, например, там, не знаю, с общим пением, например, у нас так было. Вот, или еще какие-то там организационные моменты, связанные с исповедью или с чем-то еще. Вот, поэтому эта соборность, а через соборность Дух Святой говорит. Это страшно отпустить. Я, например, знаю настоятелей, которые, когда я с ними разговаривал, они говорят: «Там, какая община? Вы чё, отец Фёдор? Это все бред. Я хочу сам всем руководить. Я никого не пущу в поле руководства». Ну, так ты не пустишь, ты и Духа Святаго не пустишь. Потому что только через вот это общее делание, да, Христос и входит в управление твоим приходом. Поэтому не надо этого бояться. И тогда, когда мы будем совершать память Вселенского Собора, любого, первого прежде всего, или всех сразу, это будет отзываться в нашем сердце о том, что эти принципы вхождения и влияния Духа Святаго на приходскую жизнь, они сейчас с нами, они никуда не делись. Дух Святой тот же.
Мне кажется, тут есть еще один важный нюанс, который очень во многом актуален в наше время. Вопрос о разговор о единстве во Христе и единстве Троицы возникает, когда мы вспоминаем собор, длившийся 2 месяца. И, собственно, поводом для собора было мнение чрезвычайно авторитетного и уважаемого человека Ария. И предложил он с точки зрения рассудочного восприятия Слова Божьего вполне логичную схему, почему, собственно, так много людей и соблазнилось этим. Он с точки зрения человеческого сознания объяснил, что Христос просто вот это совершенный человек. То есть он самый-самый совершенный из возможных людей на Земле. И так вот рассуждая, в общем-то, как показалось многим, и даже святым отцам, которые участвовали в соборе, вполне укладывался в тогдашнее ощущение вот, Христа, как оно было даже среди вот, первых христиан, многих. И потребовалось 2 месяца споров, чтобы принять первые 7 членов символа веры нашего. Но ведь важно-то то, что согласие было достигнуто. И после того, как оно было достигнуто, те, кто приняли это соборное постановление, уже не отходили от него. У нас в наших спорах настолько мы привержены своим точкам зрения, что вот даже когда аргументы исчерпаны, мы стоим на своем во что бы то ни стало. И нам кажется, что мы отстаиваем евангельское понимание того, что происходит. Вот как нам достигнуть, как нам пустить Духа Святого в наши споры?
Вы знаете, мы же ведь все-таки церковь откровения. Да? Мы говорим о том, что нам о Боге очень много открыто. И тем не менее мы прекрасно знаем свою ограниченность и знаем, что нам о Боге, о человеке, там, о вечной жизни открыто далеко не все. И должна быть тайна. Понимаете, в нашем исповедании веры есть тайна, не загадка. Загадка — это такое интеллектуальное упражнение, которое можно решить. А перед тайной надо стоять в благоговении и в молчании. И поэтому древняя церковь, она как бы рассматривала 2 принципа. Первый принцип, который очень точно сформулировал такой достаточно трагичного пути жизненного учитель древней церкви Александрийский Ориген. Он считал, что то, о чем умолчало Священное Писание, то можно домысливать и провозглашать. То, чего нету в правиле веры. Правило веры — это как раз учение апостолов, учение Христова. Вот Иоанн Златоуст говорил о том, что об этом лучше молчать. И как интересно, все, что Ориген домыслил, помимо правила веры, все рано или поздно, абсолютно все было церковью отвергнуто. Абсолютно все. Вот было признано еретическим. Современный человек в этом смысле очень похож и на Оригена, и на Ария. Он считает, что он может домысливать, договаривать и целые книги писать, в которых как бы вгрызаться вот это пространство тайны. Не надо. Не надо. Давайте оставим. Давайте посмотрим, как Вселенские соборы пытаются коснуться тайны. Вот, например, 4-й знаменитый Халкидонский Вселенский собор, да, о том, как во Христе соединено божество и человечество. Это собрались уже отцы, в головах и в интеллекте которых сплавлена и античная культура мысли, и умение обращаться с терминами, и глубокая христианская вера, и уже несколько веков богословских споров, они говорят о том, как соединены. Это 4 не. Не слитно, неизменно, неразлучно, нераздельно. А как положительно, они не говорят. И все с этим согласны, остается тайна. Поэтому есть вещи, о которых думать не надо. Нам апостол Павел говорит, что когда-то, когда мы, если Господь благословит, будем со Христом в вечности, мы узнаем так, как мы познаны, а сейчас сквозь мутное стекло.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица». С вами Марина Борисова. Со мной в студии наш сегодняшний гость, настоятель храма святых бессеребренников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Фёдор Бородин. И мы, как всегда, по субботам говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. На этой неделе, помимо святых отцов Первого Вселенского собора, мы будем иметь возможность вспоминать многих святых отцов, которые гораздо ближе к нам в историческом времени. Ну, естественно, первый, кто приходит из списка календарного на эту неделю на память, это святой праведный Иоанн Кронштадтский, память его 14 июня. Мы будем вспоминать святителя Никифора Исповедника 15 июня. Это как раз один из отцов уже 7-го Вселенского собора, который окончательно защитил иконопочитание. Более того, его избрали константинопольским первоиерархом. Но, в общем, не так все просто. Решение собора – это не всегда то, что сразу притворяется в жизнь, и после 7-го Вселенского собора был еще достаточно длительный период, когда к светской власти пришли люди, не признававшие почитание икон, опять вернулись гонения, и, в общем, Никифору, святителю Никифору досталось от этих властителей, и была и опала, и в общем, как и апостолам, как и многим святым отцам, приходилось платить достаточно высокую цену за свою приверженность правой вере. Будем вспоминать преподобного Мефодия Пешножского 17 июня, один из первых учеников преподобного Сергия Радонежского, основателя Никола Пешножского монастыря. Но мне хотелось бы отдельно поговорить о преподобном Аве Дорофее, его память 18 июня. Просто с этого имени и с его литературного, если можно так сказать, духовного наследия начинается на протяжении многих веков вхождение в понимание православной церковной жизни – ну, если не всех, но очень многих христиан. Когда-то, как наиболее такую грамотную, вникающую в смысл часть христиан, это были монахи, но уже довольно давно, и особенно в XX веке, богатым взрослыми неофитами, по себе знаю, первое, что рекомендовали, когда мы приходили, крестились и начинали вживаться в церковную жизнь, первое, что нам рекомендовали почитать Аву Дорофея. Почему именно он? Ведь огромное наследие святоотеческой литературы. Почему он так важен для становления нашего христианского сознания?
Вы знаете, я приведу пример, может быть, из другой области. Когда я учился в 3-м классе семинарии, это был 91-й год, преподаватель нравственного богословия протоиерей Владислав Свешников попросил нас перечитать «Капитанскую дочку» для того, чтобы поговорить о христианской нравственности. И вот «Капитанскую дочку» можно читать и в школе по программе, и в институте, и до самой старости несколько раз. Потому что это как такое величайшее произведение литературы, как глоток чистого воздуха для того, кто застоялся в центре Москвы в пробке. Вот так есть такой дар у преподобного Авы Дорофея, что его книга, она, с одной стороны, делает удобоприемлемым опыт монашеской жизни для новоначальных и для немонахов, потому что говорит о принципах духовной жизни, которые одинаковы для всех, потому что я все-таки напомню нашим слушателям, нет отдельного монашеского христианства. И как говорит один из великих подвижников Авва Исаия, который вошел в историю как Исаия-подвижник, он говорит, что в подвижничестве нет ничего, что не было бы написано в Евангелии. Если что-то есть, значит, это не то уже. Вот. Но вот эта книга, она действительно может быть прочитана и как то самое молоко, о котором говорит апостол Павел для новоначальных, и оно может быть перечитано нами, когда нам нужна уже твердая пища после десятилетий жизни в церкви. Обратите внимание, преподобный Дорофей начинал свой путь в монастыре Авва Сирида. Это большая группа монастырей, которые ходили к двум духовникам, Варсануфию Великому Иоанну Пророку, и задавали вопросы им. Эти вот это «Вопросы-ответы», так эта книга называлась в древности, она сохранилась. Эту книгу дать читать новоначальному не надо, он ее не переварит. А вот Авва Дорофей создал такую книгу, которую можно, поэтому всем, кто ее когда-то читал, я все равно рекомендую ее еще раз перечитать. Это действительно то, что поможет заново и глубже соприкоснуться с опытом великих подвижников.
Но есть такая ступенька, которая для многих оказывается слишком высокой. Дело в том, что язык святых отцов первого тысячелетия, несмотря на то, что переводы их на русский язык сделаны уже, ну, как правило, в XIX веке, все равно звучат очень архаично. И современный человек, который своим раздробленным сознанием, как сейчас его называют, клиповым сознанием, он все меньше и меньше способен делать усилия, чтобы перешагнуть этот порог, чтобы войти в этот язык и начать на нем не только воспринимать то, что говорит автор, но и на нем как бы формулировать свои ответы на то, что он читает.
Да, это проблема есть, конечно. И в этом смысле душеполезное поучение о Водорофее — уникальная книга. Язык как система понятий, да, которая привлекает автора, как раз построен так, что его удобно и достаточно легко понимать всем. А вот перевод, возможно, нужен новый, ведь в XIX веке и святитель Игнатий Брянчанинов, и святитель Феофан Затворник, и преподобные отцы Оптин и Пустыни, они очень много потрудились над современными переводами древних святоотеческих книг. Да, действительно, иногда это надо заново перевести. Может быть, сейчас тоже какой-то монастырь возьмется за этот труд, может быть, в Оптина это будет, мы не знаем. Но действительно, спотыкаешься и существенную часть усилий тратишь на то, чтобы преодолеть разницу вот в самом языке, да, и ее как бы пересилить ее, чтобы достичь до этих мыслей. Хотя мысли святых отцов, они иногда бывают удивительно яркими. Например, тот же Авва Исайя говорит, что ты недоумеваешь, что к тебе приходят греховные помыслы во время молитвы. Ты же давал им согласие на то, чтобы они вошли в другое время, и они приходят в твою душу, как к старому другу на согретое место. Понимаете, это вот там святой IV века. Очень точно, да.
И очень современно.
И очень современно. Поэтому у них очень много современного. Понимаете, очень много современного. И как бы этот опыт нам нужен, но его нужно, наверное, суммировать, перефразировать, да, переформатировать как-то и преподать.
Да, ну на это как-то нужно, наверное, особая благодатная помощь, потому что я не знаю, кто бы дерзнул сейчас перефразировать классические труды святых отцов.
Ну, это Господь, такая ответственность. Господь воздвигнет таких людей. Вот, например, Семён Метафраст. Что такое метафраст? Это переводчик с древнего на современный.
В эфире радио «Вера», программа «Седмица». В студии Марина Борисова и наш гость, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке протоиерей Фёдор Бородин. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
«Седмица» на радио «Вера».